Алкоголь и генетика. Если соотносить алкоголизм и его влияние на генетику, наследственность, то можно выделить следующие последствия. Алкоголь вызывает мутации, вследствие чего поврежденные им гены передаются потомству, разрушая потенциал здоровья и личностного развития последующих поколений. Помимо мутаций, алкоголь способен вызывать сбои в отработке безошибочных, самих по себе, генетических программ, как в организме самого пьющего, так и в процессе формирования плода в организме пьющей матери. Для многих людей генетически, в процессе культурного питья без злоупотреблений, запрограммировано возникновение зависимости от потребления алкоголя, который неизбежно перерастает в алкоголизм со свойственными ему спутниками, разрушением нейронных сетей головного мозга, деградацией личности, общим прогрессирующим ухудшением здоровья, генетическими нарушениями в потомстве и закреплением предрасположенности к алкоголизму на генетическом уровне. Вследствие того, что алкоголь – мутагенное снадобье, а генетическая предрасположенность к возникновению зависимости от алкоголя – объективная данность, каждый, кто противится пропаганде и установлению, как нормы жизни человека, абсолютной трезвости в отношении алкоголя, а также и прочих дурманов, обладающих аналогичным более или менее ярко выраженным воздействием, либо дурак, либо мерзавец, обрекающий множество людей в нескольких поколениях на ущербное существование, на пониженный потенциал их личностного развития, что понижает и потенциал общественного развития в целом, а также представляет угрозу для окружающих, когда во власти пьющего оказывается что-то еще помимо его тела. Алкоголь плюс табак. В состав табачного дыма входят несколько сотен ядовитых компонентов. Это никотин, аммиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, эфирные масла, смолы, деготь. 14 из этих ядов являются наркотиками. И люди, которые сосут ядовитый табачный дым, являются самыми настоящими табачными наркоманами. Когда эти ядовитые вещества заглатываются в легкие, они тут же всасываются в кровь. И в крови эти яды разрушают у человека витамин А. А витамин А – это витамин роста и витамин хорошего зрения. Что же происходит, когда человек засасывает в себя ядовитый табачный дым? Это касается дыма сигареты, папиросы и даже если вдыхается чужой дым от рядом стоящего курильщика. Это так называемое пассивное курение, которое тоже очень вредно для организма. Когда эти яды заглатываются в легкие, они тут же всасываются в кровь. В результате начинается защитная реакция организма. По всем сосудам идет спазм. То есть сосуд, реагируя на табачный дым, через некоторое время сужается, пытаясь не пропустить его через себя. После затяжки дымом идет спазм. Далее выдох. Сосуды отходят в прежнее положение. Затем опять затяжка и спазм. Выдох, сосуды отходят. И еще раз. Спазм, сужение, расхождение, сосуды отходят. Спазм, расхождение. Так в течение 8 лет курильщик в среднем около 1 миллиона раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от физической гимнастики, в которой мышцы укрепляются, от табачных спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Идет истончение сосудов. А теперь представьте, человек залил в себя кружку пива, стакан вина, у него спирт всосался в кровь, посклеивал эритроциты, эти склейки позакупоривали в некоторых местах сосудики. Сосудик закупорился. В результате сосудик раздувается. Лицо от этого у выпившего становится красным, но кровоток через сосуды прекращается, происходит аневризма сосуда. Но ведь почти никто сразу литр пива в себя не вливает. Между приемами алкоголя многие курят. Что при этом происходит? После табачной затяжки через некоторое время по всем сосудам идет спазм. В том числе и в месте аневризмы сосуд пытается спазмировать. А стеночка сосуда натянута, изношена, а давление снизу нешуточное подпирает. И при какой-то очередной затяжке стенка сосуда не выдерживает, прорывается, и происходит микрокровоизлияние. Если это произойдет в головном мозге, то болезнь эта называется микроинсульт. При этом человека может парализовать, частично или полностью, насовсем. Инсульт возникает тогда, когда кровеносный сосуд, доставляющий в головной мозг кислород, закупоривается тромбом, склейкой эритроцитов или другими частицами. Тромбоз церебральных сосудов – самая частая причина инсульта. Тромбоз означает формирование тромба из крови и нарушение кровоснабжения головного мозга. Другой тип инсульта возникает, когда пораженная болезнью артерия головного мозга, например, при аневризме, разрывается. Это явление называют кровоизлиянием в головной мозг. Если этот сосудик, с которым произошла аневризма, питает участок сердечной мышцы, то болезнь эта называется микроинфаркт. Таким образом, алкоголь плюс табак равняется ускоренная и верная смерть. Алкоголь плюс табак многократно усиливают отрицательное воздействие на организм человека этих отдельных общепринятых ядов. Чтобы не показаться здесь нагнетателями оторванных от жизни страшилок, следует посмотреть статистику. По статистике, в России 60% мужчин трудоспособного возраста умирают от каких-то загадочных, невесть откуда на нашу голову свалившихся сердечно-сосудистых заболеваний. Выше мы показали причины этих сердечно-сосудистых заболеваний, убивающих 60% мужчин. Убивает их алкоголь и табак. Что же происходит дальше с этими сосудами? Эти сосуды спазмируют, отходят. И вдруг при каком-то очередном спазме происходит схлопывание сосуда. В медицине этот процесс называется облитерация сосуда. Сосуд схлопнулся и назад не расходится. В результате кровоток через этот сосуд прекращается навсегда. Если процесс облитерации, схлопывания произойдет в желудке, в печенке, в селезенке, во внутреннем органе, то организм все равно сумеет подвести кровь к органу. С другой стороны, потому что система кровеносных сосудов разветвленная. Но если процесс облитерации сосуда произойдет в пальце руки или в пальце ноги, то кровь уже не сможет быть подведена с другой стороны. Пальцы – это ведь конечные органы. Тогда у человека развивается болезнь, которая называется облитерирующий эндотриит. В народе ее называют «ноги курильщика». А последняя стадия называется гангрена. Болезнь развивается очень быстро. Схлопывается сосуд в каком-то пальце ноги. В течение 3-4 часов палец опухает. Если не успеть отрезать палец, то на следующий день палец начинает гнить. Начинает опухать стопа. Если не успеть отрезать стопу, то на следующий день начинает гнить стопа. Опухает вся нога. Если не успеть отрезать ногу, то на следующий день возникает общее заражение крови, что приводит к смерти. Пристраститься к сосанию ядовитого наркотического табачного дыма очень просто. Между прочим, для того, чтобы дети начинали курить, табачные компании добавляют в каждую тонну табака 150 кг натурального меда, 90 кг сухофруктов, добавляют различные ароматизаторы. чтобы у ребенка, который первый раз попробует этот дым, не возник удушающий эффект, и чтобы он втянулся в это табакокурение. В молодости отказаться от табака намного проще, чем потом расплачиваться вышеописанными проблемами. Начальные признаки облитерирующего эндортериита. Зябкость пальцев рук и ног, то есть когда пальцы рук и ног постоянно являются более холодными, чем общая температура тела. Это говорит о том, что нарушено кровоснабжение. Побеление пальцев рук и ног, что связано тоже с недостаточным кровоснабжением. Онемение пальцев рук и ног. Перемежающаяся хромота, внезапно возникающая боль в ногах. Алкоголь и табак – это самые большие враги зрения человека, потому что под их воздействием в первую очередь разрушаются самые нежные сосуды организма, какими и являются сосуды сетчатки глаз. Более того, у курильщиков глаза постоянно воспалены. В состав струйки дыма сигареты входит аммиак, а аммиак, соприкасаясь с любой влажной поверхностью, превращается в нашатырный спирт. И когда струйка дыма бьет по глазам, аммиак сразу на слезе превращается в нашатырный спирт и начинает человеку раздражать, жечь глаза, что приводит тоже к воспалительным процессам. Почему пьющие избегают трезвых? «Я не люблю людей не пьющих, они опасные приятели, потом они в небесных кущах, над нами будут надзиратели». Почему пьющий не терпит трезвого? Да потому что он понимает, либо ощущает, как отвратительно и глупо выглядит он по сравнению с трезвым. Пьяница чувствует, что интеллектуально он значительно уступает трезвеннику. А также пьяница уступает трезвеннику и по другим параметрам, связанным с нарушением настройки его биополей, что, естественно, влияет на интуицию, связь с небесными кущами, информационными системами мироздания. И он инстинктивно стремится этого избежать. Когда в компании все пьяные, они все воображают себя умными и талантливыми, но, понимая, что это не так, что это как раз наоборот, не хотят, чтобы кто-то в глубине души смеялся над ними. Другая причина чисто эгоистическая. Пьющий понимает, либо ощущает, что отравляет себя и причиняет себе вред. И он этот вред уже чувствует, но не может в этом сознаться даже себе, потому что не может бросить пить. Но если причиняет вред себе, то почему рядом сидящий за столом не вредит себе? Нет, пусть и он отравляется, раз находится в нашей компании. Наконец, у выпившего возникает ощущение потребности раскрыть себя и показать перед другими свою, якобы красивую, благородную душу. Он хочет заставить людей уважать себя. Сдерживающие центры головного мозга ослабли, но в глубине души какое-то подсознательное чувство, заложенное, может быть, в подкорке, говорит ему, что трезвому это неинтересно. Кому смешно, а кому грустно. Пьяный чувствует себя как бы связанным перед трезвым, и потому не может терпеть трезвого около себя. Только перед такими, как он, пьяными, он может полностью раскрыть себя, якобы показать свой ум, свою силу, которая ему кажется переполняет его. Поэтому так часто, схватив своего соседа за рукав или за пуговицу, выпивший говорит и говорит о своих достоинствах и победах, потому-то все компании с выпивкой так однообразны и не оставляют после себя ничего, кроме головной боли. Так или иначе, пьющие люди являются пропагандистами пьянства, вовлекая в свой круг непьющих, чтобы было перед кем оправдаться в своем пьянстве и не выглядеть дураками. Кроме того, если в каком-либо коллективе есть непьющие люди, а руководство этого коллектива — выпивохи, то такое руководство будет стараться либо вовлечь непьющих сотрудников в свой пьющий круг, либо будет стараться избавиться от непьющих сотрудников, опасаясь последних. Опасения эти связаны с пониманием или с ощущением пьющего руководства, что непьющие сотрудники более талантливы, у них лучше интеллект, память и возможности интуитивного получения важной информации с разных уровней мироздания, из небесных кущ. Пьющие же лишают себя многих возможностей, данных человеку свыше, тем самым обрекают себя и окружение на неприятности и катастрофы.